Когда мы были метрах в трех, девочка глянула на нас и снова уткнулась в книгу. Но я почувствовал, не читает она, а ждет чего-то. Скорее не милостыня, а чтобы мы поскорее проехали. Но я не мог просто так проехать мимо, словно в чем-то оказался виноват. И Сережка, видимо, чувствовал тоже. Притормозил кресло, руки его дрогнули на спинке. Девочка опять бросила быстрый взгляд. Сама белобрысая, а ресницы, как мохнатые черные гусеницы. И глаза темные, какие-то беззащитно ощетиненные. Я отвернулся. Сережка со спины шепнул мне в ухо. «У меня нет ни копейки, а у тебя?» Я задергался, зашарил в кармане на шортах. Там лежала у меня латунная денежка в 50 рублей. Не для покупок, а просто так. Мама подарила ее, новенькую, блестящую. Цены в ту пору скакали бешено, и полсотни рублей были уже, как говорят, не деньги. Но карава или батон купить было можно. Я перегнулся через подлокотник, осторожно опустил денежку на картонное дно.
«Спасибо»,
— сказала девочка одними губами. У нее было треугольное маленькое лицо и пыльные тени под глазами. Я промолчал, ежась от неловкости. Не говорит же на здоровье или пожалуйста. Хотел уже толкнуть колеса, раз Сережка медлил. Но опять встретился с девочкой глазами. Она уже смотрела иначе, мягче, будто на знакомого. И вдруг спросила тихо с пришептыванием.
«Ты почему на кресле? Ноги болят?»
По-хорошему так спросила. И я ответил ей доверчиво, как Сережке. «Если бы болели, а то просто не двигаются».
«Плохо это», — шепнула она.
«Ничего уж хорошего». Девочка взяла из пустой коробки денежку и вдруг улыбнулась.
«Красивая, будто золотая».
Я не знал, что сказать на это. И уехать молча было уже неловко. А Сережка вдруг спросила озабоченно. «Ты зачем здесь-то устроилась? За углом, на пустом месте. Тут люди почти не ходят». Девочка перестала улыбаться.
«Зато никто не пристает и читать не мешают».
«Но ведь и не собираешь ничего», — настаивал Сережка.
«Ну и пусть. Я и не хочу».
«Не хочешь, а сидишь?»
«Бабушка заставляет. Ей пенсию третий месяц не платят. Вот она и говорит. Иди, добывай на прокорм. Пускай люди видят, до чего нас нынешняя власть довела. Я сперва бутылки собирала на стадионе и на пляже. Но там мальчишки прогоняют и отбирают. У них все места между собой поделены. И у нищих рядом с рынком тоже. А здесь можно».
Сережка тихо дышал у меня за спиной. Девочка вертела в пальцах монетку. Чтобы не молчать, я спросил. «А что читаешь?» Она повернула ко мне растрепанную обложку. Это была книжка английской писательницы Эннет Блайтон «Великолепная пятерка на острове сокровищ». Я ее читал, а Сережка, видимо, нет. «Интересно?» — спросил он.
«Да, только я ее уже третий раз читаю, потому что других нету. Я ее на три бутылки из-под пива у одного пацана выменила».
«У этой книжки есть продолжение», — сказал я. «Даже два. Хочешь, мы принесем?»
«Правда?»
У девочки подскочили светлые бровки. Глаза под мохнатыми ресницами заискрились. Они были теперь как янтарные бусины. Я оживился.
«Конечно, принесем. Можем завтра. Сережка, можем?» «Само собой. Все равно ведь пойдем гулять».
Счастье опять накрыло меня, как пушистым одеялом. От того, что Сережка так меня понимает, и что завтра снова мы будем вместе. А девочка смотрела и обрадованно, и с недоверием.
«Завтра в это же время», — подвел итог Сережка. «Жди на этом самом месте». «Я весь день буду ждать».
«Ну, пока». И Сережка лихо развернул мое кресло и покатил. Я даже не успел ничего сказать, только метров через 20 упрекнул его.
«Ну ты рванул с места. Даже не спросили, как ее зовут».
«Угу, верно. Подожди».
Он оставил меня и застучал по доскам кроссовками. Я, вывернув шею, смотрел из-за спинки, как он подбегает к девочке. Подбежал, постоял рядом несколько секунд и опять примчался ко мне.
«Ее зовут... Странное какое-то имя. Вроде как Сойка.
Может быть, Зойка?»
«Может быть. Но Сойка лучше. Есть такая лесная птица».
И я согласился, что Сойка лучше. Квартала два мы двигались обратно по улице Кровельщиков. И я думал, что Сережка везет меня домой. Вон уже сколько времени гуляем. Умаялся он со мной на пустырях и в буераках. Но Сережка свернул в тесный проулок, вернее, в проход, где только заборы по сторонам, да репейники, да травянистая дорожка. Спицы зашуршали в мелкой ромашке и клевере. Проход был извилистый.
«Ромка, мы ведь тут еще не были. Посмотрим, что там».
«Посмотрим».
«Ты еще не торопишься домой?»
«Эх, я бы не торопился, но была причина, по которой очень хотелось оказаться дома. Потому что лишь там я умел самостоятельно управляться со всякими своими делами. И в ванне, и, ну, сами понимаете. А здесь-то как? У меня уши сделались горячими. Но Сережка, он молодец, он сразу все понял».
«Кого ты стесняешься-то? Кругом пусто, а мы свои люди. Ну-ка, давай».
Он взял меня под мышки, прижал к себе спиной и подтащил к забору. И держал так среди зарослей в стоячем положении, сколько потребовалось. Он был одного роста со мной, если можно обо мне говорить рост. И, видимо, одного веса, но управлялся со мной легко и ловко, словно всю жизнь ухаживал за инвалидами. Я снова сделался счастливым. И от того, что Сережка сказал «мы свои люди», и от того, что не надо спешить домой. Проход среди заборов кончился. Мы оказались на берегу небольшого болота. На другом конце его темнел заброшенный сад. По сторонам виднелись кирпичные развалины и сарай. А над осокой и метелками тростника дрожал, как стеклянный занавес, нагретый воздух.